эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Торц. На живописном полотне кисти немецкого художника Теодора Горшельта «Переговоры наместника на Кавказе генерал-фельдмаршала князя Борятинского с Шамилем на Гунибе 25 августа 1859 года» изображено событие почти полуторастолетней давности. Но наш коллега из Северокавказской службы «Радио Свобода» Муртазали Дугричилов сумел найти у этой полузабытой картины глубокие и разнообразные связи с современностью. Ему слово.
Инженер из Москвы Алексей Михайлович Богатов приезжал в Дагестан в 70-х, и тогда он не знал о том, что в Дагестанском музее хранится фоторепродукция картины Теодора Горшельта.
Мир тесен. В 1971 году, после землетрясения, я работал бригадиром в студенческом строительном отряде Дагестана в поселке Темирово. Бывал по делам в Махачкале и не знал, что там, в музее изобразительных искусств, висит картина с портретом моего прадеда. Изучение родословной оставляет след в сердце. Я новыми глазами перечитал историю. Два моих деда при советской власти подверглись репрессиям. Георгий Георгиевич Богатов был одним из первооткрывателей Соловецкого лагеря особого назначения. Борис Аристархович Кузнецов прошел через колымские лагеря и сибирскую ссылку. Власть пыталась вычеркнуть моих дедов не только из жизни, но из истории. Я всегда чувствовал себя обязанным сделать все для возвращения их памяти.
Спустя годы, когда был открыт доступ в архивы, ему удалось найти много интересных документов, относящихся к его предкам, среди которых и герой нашей сегодняшней передачи, изображенный на картине Теодора Горшельта. Но прежде чем мы назовем его имя, не лишне будет вспомнить историю создания этой картины, ее автора и события, послужившие поводом к ее написанию. 26 июля 1859 года в своем письме, адресованном Борятинскому, канцлер Горчаков пишет о значении мира на Кавказе.
«Дорогой князь, Шамиль имеет своего агента в Константинополе. Агент этот явился князю Лобанову, выразил ему желание своего доверителя вступить в переговоры и спросил, входит ли в виды императорского правительства соглашение с Шамилем и на каких условиях. Его императорское величество приказал мне телеграфировать Лобанову, что он может выдать агенту Шамиля пропуск в Тифлис, и что вы имеете столь широкие полномочия от нашего августейшего монарха, что можете сами войти с агентом в соглашение. Лобанов уведомит, конечно, вас непосредственно о последствиях этого обстоятельства. Политический горизонт, дорогой князь, далеко не ясен. Свидание в Виллафранке может привести к новым комбинациям, исход которых пока никому предвидеть нельзя. Весьма возможно, что цюрихские переговоры будут иметь последствием Конгресс или Европейскую конференцию, которая займется разрешением весьма важных вопросов, касающихся всеобщего равновесия и взаимных отношений великих держав. Если бы вы дали нам мир на Кавказе, Россия приобрела бы сразу одним этим обстоятельством в 10 раз больше веса в совещаниях Европы, достигнув этого без жертв кровью и деньгами. Во всех отношениях момент этот чрезвычайно важен для нас, дорогой князь. Никто не призван оказать России большую услугу, как та, которая представляется теперь вам. История открывает вам одну из лучших страниц, да вдохновит вас Бог.
Итак, история открывает перед князем Борятинским чистую страницу. Дело за малым – вписать в нее события, заведомо названное историческим, а заодно и проиллюстрировать его. На Кавказской линии в те годы находились известные живописцы – русский Григорий Гагарин, француз Франс Рубо, немцы Готфрид Виллевальди и Теодор Горшельт. Борятинский вызывает к себе Горшельта, заказывает ему картину, и тот начинает работать над эскизами к будущему историческому полотну, пишет с натуры портреты всех участников предстоящего события. Кроме того, вспоминает очевидец, историк Арнольд Зиссерман, специально для Шамиля и его семьи в начале лета 59 года проездом через Москву Борятинский заказал одному из лучших мастеров дорожный экипаж, и этот экипаж стоял в Темир-Хан-Шуре в ожидании для сопровождения имамов в Петербург. Откуда же такая уверенность в том, что Шамиль сдастся? В последнее время некоторые кавказские историки и писатели стали задаваться вопросом, а было ли это событие пленением Шамиля? Рассказывает дагестанский историк Хаджимурат Донуго.
У меня есть свое личное мнение по поводу так называемого пленения, а это был очередной обман царской администрации, эти обманы были сплошь и рядом со стороны царской администрации. Такие шаги к перемирию были еще в период Крымской войны при наместнике кавказском Муравьеве, но и ему тогда не дали это сделать, хотя Муравьев шел к тому, чтобы заключить с Шамилем перемирие. Но в Петербурге официально ему это сделать не разрешили. Мое, так сказать, журналистское расследование еще впереди, это дело времени, когда общественность мою точку зрения увидит, услышит по поводу вот этого так называемого пленения.
Сомнения вызвали опубликованные недавно новые документы тех лет. Как известно, имам никогда не уклонялся от переговоров с царским командованием во имя мира на Кавказе. Соглашение о временных перемириях Шамиль всегда старался соблюдать. Начало этому было положено еще в 1839 году, когда после битвы при Ахульго генерал Пулло предложил имаму перемирие и в качестве залога потребовал его старшего сына Джамалуддина. Джамалуддин долгие годы жил в Петербурге, окончил пажеский корпус, его воспитанием занимался лично император Николай I. Между тем, война на Кавказе продолжалась еще много лет, а окончательное мирное соглашение, названное впоследствии пленением Шамиля, было достигнуто только тогда, когда мир на Кавказе стал крайне необходимым прежде всего для самой России. Необходимость такого серьезного разговора возникла 5 лет спустя, когда перед Россией неожиданно раскрылась перспектива получить в 10 раз больше веса в совещаниях Европы, если бы на Кавказе был установлен мир, о чем и просит канцлер Горчаков Борятинского. Между строк отчетливо проглядывает карт-бланш, данный им наместнику на Кавказе, принять по возможности все условия Шамиля и заключить перемирие. И генерал-фельдмаршал князь Борятинский перед штурмом Гуниба приказывает: «Нам он, Шамиль, нужен живой, сдавшийся. Убиенный он послужил бы предметом вечного поклонения, создалась бы легенда о нем». Тем временем имам, и не помышлявший о предстоящем пленении или перемирии, усиленно готовится к обороне Гуниба. В 23-м томе за 859 год «Русский вестник» в своей редакционной статье сообщает:
«Шамиль, не ограничиваясь природной крепостью Гуниба, употребил все средства, чтобы сделать его совершенно неприступным. Он подорвал порохом все скалы, где представлялась малейшая возможность взобраться, заградил все тропинки толстыми стенами, башнями, 2- и 3-ярусными оборонительными постройками, везде заготовил кучу каменьев для скатывания на атакующих и приготовил оборону. Когда войска устремились к аулу, генерал-майор Кеслер, имея в виду приказание главнокомандующего приложить все усилия, чтобы Шамиль достался нам живым в руки, тотчас остановил натиск войск, уже готовых ворваться в Гуниб, и расположил их таким образом, чтобы преградить защищающимся в ауле мюридам все пути к отступлению. В это время князь Борятинский лично прибыл вместе с командующим войсками на место боя и приказал остановить перестрелку с засевшими в Гунибе мюридами, предложил им сдаться, не подвергая напрасно аула, в котором было много женщин и детей, всем ужасам штурма».
Начались долгие и нелегкие переговоры Шамиля с представителями русского командования. Тут самое время вернуться к главному герою нашего сегодняшнего рассказа, важному участнику этих переговоров. Пройдут годы, Теодор Горшельд напишет свою картину, репродукция которой будет опубликована в номере 5 журнала «Русский архив» за 1889 год вместе с объяснением к картине. В нем, в числе других действующих лиц исторической сцены, имена которых известны, под номером 16 значится безымянный переводчик, тот самый прапрадед московского инженера Михаила Богатова. Поблагодарив нас за то, что мы предоставили ему возможность увидеть репродукцию картины Горшельда, которую он долго разыскивал, Михаил Богатов в нашей сегодняшней программе впервые называет имя переводчика при наместнике на Кавказе князе Борятинском и рассказывает о том, как ему удалось установить этот факт.
В нашем семейном архиве сохранилось письмо Степана Николаевича Попова, датированное 1 апреля 1980 года. Вот выдержка из него. «Петр Васильевич Фицхилауров был военным офицером, окончил школу кавказских языков и служил переводчиком при наместнике Кавказа. Помню фотографию августа 1859 года, на ней наместник со своей свитой и пленный Шамиль, предводитель горцев, ведущих священную войду с русскими газоват, и в рядах свиты стоял и дедушка, а ваш прапрадед Петр Васильевич». Поиск пошел по двум направлениям – в архивах и в интернете. Из Государственного архива Ростовской области ко мне поступила копия послужного списка Петра Васильевича Тихолаурова. Он содержал не только перечисление всех сражений, в которых участвовал казачий офицер, но там было много другого интересного. Так, в 1853 году Тихолауров поступил на отделение восточных языков при Новочеркасской гимназии. Это, по тогдашним понятиям, было высшее образование, потому что других институтов, кроме университетов, в России в то время не было. Он состоял с 10 по 25 августа под личным начальством главнокомандующего Кавказской армии генерал-фельдмаршала князя Бородинского при блокаде и 25-го при взятии штурмом Гунибы и пленении Шамиля. И 25 же сентября 1859 года по приказанию командовавшего войсками Прикаспийской области назначен для исполнения должности письменного военного переводчика в управлении хана Аварского, затем на административных должностях. Откуда же у казачьего офицера знание кавказских языков, стремление к этому? Оказывается, это продолжение семейной традиции. Из архивных данных выяснилось, что в 1760 году из Грузии в свите царя Картлийского Теймураза II в Россию прибыл Иван Петрович Пицхилаури. После смерти Теймураза в 1762 году Пицхилауров, так его стали величать, поступил на службу в коллегии иностранных дел, как знаток горских языков. Жил в Кизляре и Моздоке. Работал переводчиком в осетинской духовной миссии и у командира Куринского пехотного полка генерал-майора Сухотина. Сын его, Петр Иванович Пицхилауров, служил протоиереем Старочеркасского войскового Воскресенского собора, а внуки уже были донскими казаками. Старший Василий, отец Петра Васильевича Хилорова, был судьей на Дону. Младший Степан, врач, о встрече с ним упоминает в своей книге «Былой дом» Александр Герцен. Итак, слова Степана Попова документально подтвердились. Но, наверное, это была не фотография, а какая-то репродукция с картины. Вряд ли в действующей армии был фотограф. И действительно, удалось выяснить, что были к Кавказской линии прикомандированы два художника, баталиста – Горшельд и Рубо. Горшельд, по всем отзывам, не только художник, но фактически историограф. И картины Горшельда «Пленение Шамиля» – это документально точное изображение события.
В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Сотрудник Северокавказской службы «Радио Свобода» Муртазали Дугличилов продолжает свое повествование о том, чего до сих пор мы не видели и не понимали на полотне, изображающем переговоры князя Борятинского с Шамилем.
Переговоры царского командования с имамом Шамилем были долгими и тяжелыми. Но цитированный уже нами русский вестник их подробности не приводит.
После переговоров, длившихся около 2 часов, Шамиль, видя аул окруженным густой цепью войск, готовых ворваться в него, решил сдаться.
Исторический пробел восполняет опубликованный недавно перевод рукописи очевидца непосредственного участника события Абдурахмана Казикумухского «Китаб ат-Таскира. Книга воспоминаний».
Шамиль получил известие, что полковник Лазарев, нынешний правитель Центрального Дагестана, и Даниял Бек Елисуйский прибыли к имаму вместе с другими почетными лицами, ожидая под стеной представителя, который стал бы говорить с ними относительно перемирия и союза с русскими, с тем, чтобы оно было наиболее выгодным в том, что касалось прошлого и будущего. Шамиль ответил, что перемирие между ними состоится при условии, если ему будет предоставлена возможность совершить хадж вместе с семьей и соратниками, а если им будет отказано в этом намерении, то между ними не может быть ничего иного, кроме войны.
Далее Абдурахман Казикумухский вспоминает, что дерзкий ответ имама рассердил Борятинского. Однако России важно было показать другим державам, что мир на Кавказе достигнут, а царю польстить тем, что имам пленен и Кавказ покорен. И недоумение было быстро утрясено. Шамилю обещали не только возможность совершить хадж, но и аудиенцию императора. «Имам, подлинно ты не раскаешься в том, что прибыл к наместнику», а затем к императору заявил Шамилю некий Мирза Худат, которого полковник Лазарев представил в качестве секретаря барона генерала Врангеля.
«Когда мы попали к месту пребывания наместника, нас отстранили от имама всех, кроме Юнуса. Затем мы вернулись в село, оставив там имама, вошли в сельскую мечеть, где нашли Гази Мухаммеда. Он спросил нас, где вы его оставили? Мы ответили ему, нас не пустили к нему, мы не знаем, что с ним. Гази Мухаммед собрался было нарушить перемирие. Он думал, что потерял имама навсегда и уже больше не увидит его. Ибрагим, сын его дяди Батырхана Ал-Гимрави, успокоил Гази Мухаммеда, не разжигая огня раздора, который был погашен полностью с большим трудом, не навлекая неприятностей на своего отца и на оставшихся из своей семьи».
Историческое событие свершилось. 25 августа 1859 года в Гунибской роще Шамиль предстал перед наместником на Кавказе. Русский вестник сообщает.
«Князь Борятинский принял его, сидя на камне. зная, что по понятиям горцев человек, у которого отнято оружие, теряет вместе с тем и свою честь, он допустил его представиться себе в оружии. Говорят, что когда князь уехал, Шамиль сел на тот камень, на котором сидел князь, и долго не хотел сойти с этого места. Наконец, по убеждению графа Евдокимова, объяснявшегося с ним без переводчика, он встал и сел на лошадь. По одну сторону поехал граф Евдокимов, по другую — полковник, ныне генерал-майор, Трамповский. За ним следовали два переводчика и эскадрон «Драгун». В пути Шамиль два раза останавливался и просил позволения молиться. Много раз он просил пить воды. Господин главнокомандующий приказал отвезти его в лагерь главной квартиры, а на другой день прибыли сюда же два его сына и все семейство. 27 числа все они отправлены в Темир-хан-Шуру, откуда Шамиль со старшим сыном Казим-Агамой отосланы в Санкт-Петербург в сопровождении гвардии полковника, ныне генерал-майора, Трамповского.
На сей раз царское командование выполнило все условия, при которых предводитель горцев соглашался на перемирие. Условия эти суть следующие. Позволить совершить семьей хадж. После пребывания в России Шамиль отправляется в Мекку и Медину, где в 1871 году и заканчивает свой жизненный путь. Не призывать дагестанцев на рекрутскую службу. Лишь однажды во время русско-японской войны правительство обратилось к горцам защитить отечество от язычников, разрешать среди дагестанцев все судебные дела по шариату. Шариатские суды действовали в Дагестане даже при советской власти, вплоть до 20-х годов. И, наконец, последний пункт – позволить бывшим шамилевским наибам продолжать управлять округами уже под началом царской администрации. Кстати, по инициативе Милютина в Дагестане было учреждено военно-народное управление, чего не было в других субъектах империи. Пленением это было или перемирием, судить историкам. Многие неопубликованные и непереведенные до ныне документы ждут своего пытливого и непредвзятого исследователя. Одно бесспорно – дипломатическая победа России. Тем не менее, опуская все драматические подробности, очевидно, из желания потакать императорским амбициям, командование Кавказской армии рапортует о победе воинской, и 8 сентября 1859 года государь-император отзывается на нее высочайшей грамотой.
«Отличную воинскую распорядительностью вашу даровано окончательное замирение восточной части Кавказа. Главный виновник и вождь в долговременной ожесточенной борьбе Шамиль, окруженный в укреплении Гунип войсками под личным вашим командованием, взят в плен со всем семейством и последними приверженцами его».
Написана и картина, заказанная Борятинским. Теодор Горшельд изобразил на ней себя с непокрытой головой, как бы отдавая тем самым дань почтения к вождю горцев. Из воспоминаний художника.
«Князю Шамиле ехал верхом, окруженный нашими офицерами, но последние 40 шагов прошел пешком. Его друга Юнуса оставили при нем. Князь Борятинский сидел на камне, и когда окружавшие его раздались, чтобы пропустить Шамиля, Шамиль указал на него пальцем и спросил, это ли наместник. Наружность Шамиля мне чрезвычайно понравилась, его почтенная внешность, его благородные черты, его изящные, хотя и не совсем смелые манеры покорили меня теперь в высочайшей степени и произвели на меня сильное впечатление. Теперь я понял, почему его особо внушает к себе фанатическую преданность, в особенности народу, у которого внешнее так высоко ценится. В его чертах, в его выразительных глазах видна меланхолия. Может быть, сознание нравственной бедноты его народа и безнадежности всех усилий поставить его на высокую ступень или упрочить его независимость, которую этот народ ни оценить, ни сохранить не сумеет».
Картина пленения Шамиля была впервые выставлена в Мюнхене в 1866 году. Ныне она хранится в Думе музея Борятинского. За это произведение Теодор Горшельд был удостоен звания академика за картину «Штурм Гуниба» золотой медали на Всемирной Парижской выставке в 1867 году. Времена меняются, вместе с ними и мы. В объяснении к картине, опубликованном журналом «Русский архив», много грузинских лиц и фамилий. Это и милиционер из племени Хевсури, будущий полковник Георгий Гватуа, и его брат-мальчик Захар, и тушинец в шапке, и казацкий офицер Заридзе. Многие грузины, состоявшие на русской службе, воевали тогда против горцев. В наши дни, я говорю о событиях в Грузии в августе этого года, потомки тех самых горцев участвуют или выражают готовность участвовать на стороне России добровольцами в боевых действиях уже против Грузии. Инженер Алексей Богатов так комментирует это явление.
«Всякий раз, когда мы втягиваемся в конфликт, мы играем против своего будущего. Нельзя жить воспоминаниями только прошлых поражений. Нужно все время думать о том, как преодолеть это. У нас между русским и грузинским народом нет действительных противоречий. И то, что сейчас происходит, это очередная историческая ошибка, которая инспирирована совершенно конкретными людьми, руководителями по обе стороны каждой границы. Никогда не удастся вбить клин между русскими и грузинами. И против этого будет говорить в том числе и наша кровь.
Вокруг камня, на котором восседал князь Борятинский, принимая имама, впоследствии была построена беседка, названная почему-то беседкой Шамиля, хотя правильным было бы назвать ее беседкой Борятинского. Дагестанский краевед Булач Гаджиев рассказывал, как в 70-е годы в Дагестан приезжал польский ученый, автор труда «Три страницы из истории Кавказа» Ежи Инджиевич, чей прадед, сосланный на Кавказ за участие в польском восстании, перебежал на сторону Шамиля, защищал их Ульго. С собой польский ученый привез букет роз, чтобы возложить их к подножию памяти имаму. Каково же было удивление Ежи Инджиевича, когда он узнал, что в Дагестане памятника имаму нет. Потом, выступая перед руководителями республики, он сказал: «Единственным напоминанием о Шамиле в Дагестане служит беседка генерала Борятинского в Гунибской роще с камнем, на котором он восседал, принимая имама. Но я не решился возложить цветы туда, и я увожу этот букет с собой». Вопрос о возведении памятника Шамилю поднимался дважды. В 60-х конную статую имаму изваял скульптор Хазбулат Аскар Сарыджа, но руководство республики отказалось от дара своего земляка. Скульптор, живший тогда в Средней Азии, в сердцах разбил свою работу. В конце 90-х конную статую имама изваял другой дагестанский скульптор Али Гаджи Сайгидов. Была объявлена кампания по сбору средств на возведение памятника, но тогдашний спикер Народного собрания Дагестана, ныне президент республики Муху Алиев, поддержал духовное правление, возражавшее против установления монумента национальному герою. Потом на родине имама кто-то взорвал макет этого памятника и бюст, как не отвечающий канонам ислама. Взорвали и беседку Борятинского Шамиля, те, кто считал ее оскорблением памяти своего народа. Этот случай описал в своем стихотворении поэт Александр Еременко.
Эпиграф. Куда влечет тебя свободный ум? Куда ведет меня свободный ум? И мой свободный ум из порт Петровска, хотя я по природе тугодум, привел меня к беседке в Шамилевской. Вот камень. Здесь Борятинский сидел. Нормальный камень, выкрашенный мелом. История желает здесь пробела, так надо красным. Красным был пробел. Он что ли сам тогда его белил? История об этом умолчала. Борятинский, не помню, я не пил с Борятинским, не пил с кем попало. Да, камень, где Борятинский сидел, любил он сидя принимать. Такое прощается. Плененных масса дел. Плененное, как самое простое. Сдаваться в плен предпочитали стоя, наверное, чтобы не пачкаться о мел. Доска над камнем, надпись, все путем. Князь здесь сидел, фельдмаршал, это ново. Но почему-то в надписи о том, кто где стоял, не сказано ни слова. Один грузин фамилию соврем, поскольку он немножко знаменитый. Хотел сюда приехать с динамитом. Вот было бы весело, вот это был бы гром. Конечно, если парни всей земли с хорошеньким фургоном автоматов, да с газоватом, ой, да с айгишатом, русские сюда бы не пошли. Чему я сейчас все это говорю? Потому что я претензии имею. Нет, не к Толстому, этим не болею. Берите выше, к русскому царю. Толстой он что, простой артиллерист. Прицел, наводка, бац и попадание. Шамиль тиран, кошмарное создание. Шпион английский и авантюрист. А царь он был рассеян и жесток. И так же, как рассеян и жестоко, вместо перчатки на руку носок натягивает морщиц. Так жестоко он на Россию и тянул. Восток. Его, наверное, раздражали пятна на карте или нравился Дербент. Это, конечно, маловероятно, хотя по-человечески понятно. В Париже скучно, едемте в Дербент. Или, как это дико непонятно, назначен губернатором Дербент. Я еще к этому сравнению дописал несколько строчек, уже потом. Вот так нас и ведет свободный ум. Я вроде жив, а где-то недоумки приволокли тротил в спортивной сумке. И все-таки беседку ту взорвали. И вот что мне сейчас пришло на ум. По-моему, заряд не рассчитали. Взорвали все. Остался белый шум. Лишь белый шум в ушах, как стекловато. Хаджи Мурат ни в чем не виноват. Борятинский ни в чем не виноват. Седло гора ни в чем не виновата. Никто не виноват. И белый шум.
Поэт Александр Еременко и инженер Александр Богатов в радиоисследовании сотрудника Северокавказской службы нашего радио Муртазалиду Гречилова о живописном эпизоде прошлого замирения Кавказа и современности. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Дольц. Всего доброго!